Радио Свобода «Культурный дневник». Впервые я ее увидел несколько лет назад в том самом предыдущем воплощении в России. Тогда картина явилась в облике славистки, точнее специалистки по Маяковскому. Последняя чуть не зачеркнула картину как объект интереса в глазах моей компании. Что этого не случилось, было мерой ее обозримых достоинств. 180 сантиметров, тонкокостная, длинноногая, узколицая, с каштановой гривой и карими миндалевидными глазами, с приличным русским на фантастических очертаниях устах и со слепительной улыбкой там же, в потрясающей плотности папиросной бумаги, замше и чулках в тон, гипнотически благоухая незнакомыми духами. Картина была, бесспорно, самым элегантным существом женского пола, сумасводящая нога которого когда-либо ступала в наш круг. Она была сделана из того, что увлажняет сны женатого человека. Кроме того, венецианкой. Эти слова Иосифа Бродского в его эссе «Набережная неисцелимых», посвященные Мариолине Дории де Дзулиане, у нее самой вызывают саркастический смех и раздражение. Да, в своем знаменитом эссе поэт позволил немало язвительных и несправедливых слов и по адресу самой героини, и ее мужа, и блестящего философа Мираба Мамардашвили, которого несправедливо подозревал в романе с Мариолиной. Да и само поведение Бродского в те первые памятные его дни в Венеции было чересчур эксцентричным. Но в одном он не солгал, безусловно, Мариолина де Дзулиане – блистательная женщина. И еще она настоящая венецианка. В этом выпуске программы «Культурный дневник» Мариолина де Дзулиане рассказывает нашему корреспонденту Светлане Коныгин о своей жизни.
Вообще, с чего начался этот интерес к славистике?
Бабушка моя русская, еврейка.
Вот надо
еврейка сказать. Русская. Но бабушка, значит, она родилась уже в Америке, она была настоящая американка. Но они сбежали, значит, ее отец после страшного погрома, потому что, вы знаете, что там белорусы были страшные погромы.
Она из Беларуси?
Она из Беларуси, из Слуцка. И там у них в Слуцке были заводы резьбы по кости. Поэтому я потом выставили вот эту резьбу по кости. И просто уничтожили все. Вот это погром. У них были два завода. Они были состоятельные евреи. Даже имели возможность путешествовать за черты оседлости. Потому что были состоятельные евреи. Имели разрешение ехать даже вот за пределом. И поэтому уничтожили все. Ну, просто до основы. Вот так. Ничего не осталось. Это очень интересная история. Davidson Brothers, Sioux City, Iowa. Он стал знаменитым, потому что он создал первый консерваторию классической музыки. Моя бабушка была оперной певицей, и Пучини ее позвал. И она дебютировала. Тут Ла Фенича, она жила тогда в Париже. И поэтому они просто уехали, потому что он после погрома решил, поскольку у него был высшее образование, поехал в Вильнюс. Он там работал в Вильнюс не больше 6 месяцев и понял, что ничего от этого не выйдет. И поэтому с 2 копейками, потому что они все потеряли, он путешествовал в пароходе до Эллис-Айленд, он путешествовал почти 2 месяца. И когда он приехал туда, он понял, что там тоже в Нью-Йорке нечего было делать, потому что это было забито битком. И стал просто подвижником, да, по-русски, педлер. И все больше и больше, и все больше и больше. Да, то, что называется The New World. Да, и остановился в Сью-Сити, там, где индийцы. Почему? Потому что там было какое-то абсолютное... земля, которая будто бы никого не интересовала. Вот это. И там стало очень интересное государство. Вот это Айова, потому что там сельскохозяйство очень хорошее. Вот, индийцы помогали. Вот это было вот так. И там остались. А потом, поскольку у этих девушек, у бабушки и сестры ее был прекрасный голос, Он, который был, очевидно, передовым абсолютно человеком, дал им разрешение ехать в Париж учиться пением. И дал даже аккомпаньершу. Одна польская аристократка, которая оказалась там, и у которой тоже были ни копейки денег. И бабушка со сестрой жили в Париже. С большими деньгами, потому что он уже стал очень богатым. А потом Пучини узнал от этой американки, которая прекрасно поет, и позвали ее в Италию. Она познакомилась с дедушкой, который уничтожил ее карьеру нормально. Итальянец.
Нет, то есть у вас, получается, корни
да, значит,
разные, да?
Разные, конечно. Ага. Значит, бабушка больше, чем 100% еврейка, значит, мать у нее франк, отец у нее Давидович, потому что были из тех евреев, которые даже не имели разрешения на фамилию. И поэтому они были все сыновья Давида, поэтому Давидович, просто отчество и все. Поэтому бабушка была просто дальше некуда. Потом бабушка вышла замуж за итальянца, аристократа и так далее. Mm-hmm. Вот так. А мама моя тоже вышла замуж за итальянца, поэтому я итальянка. Но, конечно, евреи говорят, какая ты итальянка, ты еврейка, потому что когда у тебя... Потому что я все время говорила, я один четверть еврей, какой ты один четверть? Когда вот это через маму, поэтому для евреев я 100% вот так. Когда я поехала первый раз в Израиль, я все поняла, потому что они просто на меня поймали и мне объяснили, кто я, ты понимаешь? И сказали, ну хватит с этой глупости, ты говоришь глупости, вот и все.
Но все равно, все-таки, в семье как-то звучал русский язык, откуда...
Нет, русский язык абсолютно не звучал. Звучал вот все время вот три языки, потому что бабушка говорила по-английски, конечно, со своей дочерью. Потом они не хотели, чтобы мы понимали то, что они говорят. И, конечно, мы выучили английский язык. И потом это то же самое случилось с французским. И поэтому мы росли с тремя языками.
То есть тайский, французский, английский.
Да. И поэтому, когда надо было выбрать язык, это было смешно выбрать английский или французский.
Поскольку
немецкий
знали,
даже речь не шла в еврейской семье. И поэтому я выбрала русский язык. В честь бабушки просто. Да. Потому что это были евреи, которые говорили по-русски. Это они не говорили по-идиш. По-идиш говорили те, которые жили в центре Европы. Но те, которые жили в краинах российских, говорили с слугами по-белорусски, говорили по-русски. Значит, это был знак образования. Вот так. Образованные евреи.
И вы учились в Кафоскаре?
Я учила, конечно, в Кафоскаре.
Поскольку вы родились в Тревизе.
Да, мы учили в Кафоскаре. Потом, поскольку у меня были отметки очень хорошие, потому что у меня было медиа дель трента, значит, максимум. Как ни странно, мне дали стажировку. Ага. Потому что тогда существовали только 20 стажировок в год. И дали почти все эти стажировки научным отраслям, как сказать. Вот. Но мне дали, вот филологический факультет, очень странно, дали мне еще одной моей однокурсице, дали вот это, а мы были единственные из филологического факультета, да.
Но вы не грешили интересом к... Коммунистической партии...
Я грешила.
Да?
Грешила, потому что грешил
это
мой
было
муж.
Модно. Ага.
Нет, не то, что было модно. У меня был, царствие ему небесное, у меня был муж полный фанат-идиот просто, потому что это было модно. Он был невероятно красавец, знаменитый красавец. Но это было то, что назывался радикальщик. Значит, он все время говорит, что он коммунист, а ему нравились женщины богатые, аристократы. Так, это был радикальщик, вот так. И, конечно, с самого начала, поскольку я влюбилась, он был намного старше меня, на 14 лет старше меня, я вышла замуж, когда мне были 18 лет, потому что я окончила лицей год заранее, поскольку я пошла в школу 5 часов, потому что моя мама, у нее был бузик, что дети гениальные, поэтому должны в 5, а не 6 часов. Это моя мама.
Лет.
Это то, что называется идише мама. Вот так. Я вышла замуж, когда мне были 18 лет, ничего не знала, была совершенно идиотка. И поскольку безумно его любила, конечно, я голосовала за коммунистическую партию. А когда приехала первый раз в 69-м...
В 69-м в Ленинград.
В Москву.
Москву.
И что я видела там в аэропорту, это запоминающе на всю жизнь. Потому что кто-то валялся совершенно пьяным. Другой, ну, это было нечто. Я начала бить своего мужа, говоря, вот это твой рай, иди к черту, ты твой рай. И я, несмотря на то, что на очень молодой возраст, я все поняла. Все поняла. И это было тоже конец моей свадьбы. Вот так, конец абсолютно.
То есть вы поссорились радикально на почве политических расхождений?
Ну, конечно. Это вообще.
А это была такая первая стажировка по филологическим каким-то, да?
Да, конечно. Нет, мне дали стажировку в 70-м году, через год. А в 69-м году поехали туда, он был инженером, и тогда строили вот эти хрущевские.
Да-да-да.
И он был очень заинтересован смотреть, как это строились, потому что у нас вот такие дома в кустах не существовали. Вот. И тогда, поскольку существовало общество Италии СССР, вы помните, и президент этого общества был знаменитым историком Паоло Алатри, который был близким другом моего мужа. И поэтому муж коммунист, Паоло Алатри, общество дружбы, мы посетили все фабрики и заводы хрущевских. Это для меня это было вот так. Вот. А потом мы были 10 дней в Москве и 10 дней в Ленинграде тогда. Потом я осталась, потому что я была такая дура, что я думала, что я в Лондоне, и наверняка там есть какая-то школа для foreign students, чтобы учиться русским языком. И надо было обратиться к УПДК, вы знаете, что такое?
Да, конечно.
Это было УПДК для посольства.
Это КГБшная.
Да, КГБшная организация. Я жила в гостинице «Националь». Я помню, что когда муж уехал, шел снег, и только что красили вот эту комнату. И воняло жутко. Вы помните эти краски советские?
Да,
жуткие. И я плакала. Плакала от одиночества. Почему? Вот это Паоло Алатри. Он мне дал 3 телефона людей, знающих итальянский язык. Один был Левершинин, очень известный переводчик с итальянского языка. Другая была Цицилия Изаковна Кин, жена знаменитого Виктора Кин, который написал «По ту сторону». И третий был Мераб Мамардашвили. Звоню я к Льву Вершинину, который еврей, напуган. Я говорю, я Мария Ринадори, я итальянка, бум, положи в трубку и все. Потом звонила Цицилия Изаковна, да, которая говорила, ага, я занята, вы перезвоните через неделю. А я заплакала. Потом я позвонила Мерабу, который говорит, итальянка, давай, давай. И через час он был в гостинице «Националь». И очень подружились, конечно. Вот так.
Расскажите мне вот про Мераба. Не все же мы про Бродского будем...
Безумно интересная личность. Да, в отличие от Бродского, он был абсолютно неинтересная личность, потому что он был слишком Бродский, потому что он был нарцисс. Он даже не думал, что он имеет дело с кем-то. Он был совершенно неинтересен, потому что, как сказать, он был в центре внимания, но не то, что рассказывал что-то интересное по поводу себя самого, понимаете? Он не интересен человек, который все время тебе говорит, что все женщины с ума сходят за него, а ты какая идиотка, что ты с ума не сходишь. Понимаете, это не интересно. Это ты рассказывай мне правильно. Ну, я не знаю. Просто неинтересный. А Мераб Я Мераб безумно благодарна. Мераб просто мне объяснил страну. Мне показали, доказали, насколько я идиотка, что думала, что коммунистическая партия, что у меня были вот эти фантазерские идеи итальянские.
Он был свободным человеком в первую
очередь. Не только свободным, он был гением. Он был просто гением. И он мне так много... Вот были двое человека, которым я безумно благодарна. Одна это Надежда Мандельштам, Надежда Яковлевна, потому что я сидела в ней, просто сидела. Тогда я очень плохо и мало говорила по-русски, к сожалению, потому что это были мои первые годы. И раз я смела сказаться, ну не знаю, Надежда Яковлевна, но все-таки 20-е годы, и она просто закрикнула, сказала: «Мариолина, Мариолина, никогда! Это был всегда кошмар! Вы понимаете, кошмар! И бросьте с этими разговорами!» Она так закрикнула, что я жутко испугалась, потому что все-таки я была молодая, мало говорила по-русски. Она для меня была легенда, понимаете, особенно, что я знала наизусть ее мемуары. Для меня вот Мандельштам был кумир. Вот, и она просто, я безумно благодарна этим двум человекам, которые просто сняли все мои мечты, слава Богу, потому что это были иллюзии, это были мечты, это были идеи итальянские, идиотские, компартии, итальянские компартии и так далее. И Мераб просто гениальный человек. Мераб гениальный. Мераб, конечно, тоже бабник, он очень ухаживает, но Мераб умный, потому что Мераб понял, что ничего не получится.
У вас не было с ним романа?
А? Нет, нет, абсолютно. Я вам клянусь, я прошли так много лет, что я бы рассказывала, если у меня был бы роман. Нет, у меня с Мерабом не было, несмотря на то, что он, конечно, хотел бы, но поведение совершенно иное, чем Бродский. Вот это человек, который понял, что я хочу его дружбу, потому что я обожаю его, но что я не хочу спать с ним. И поэтому он понял и не настаивал. И поэтому мы были друзьями просто до последнего дня, но просто я выучила все от него. Это просто как надо жить в Советском Союзе, как надо себя вести, кому можно верить и кому не верить. Ну, просто он мне объяснил все. Да.
А вот эта вот школа такого первого впечатления и опыта, она не вызвала такого отторжения по отношению к стране?
Кто?
К Советскому Союзу тогдашнему.
Нет. Я безумно влюбилась. Просто я...
А как, вам понравились люди? Я
не знаю. Я не знаю. Это вообще, это сумасшедший мир. Потому что тут у нас, не сейчас все изменилось, но тогда у нас ты всегда знала, откуда, где и куда. Значит, это было все четко, все решено, особенно вот в этой семье, как моя, вот это надо делать, вот это нельзя, вот это можно. Там были правила очень такие строгие. Там это был мир безумия просто. Все можно было, потому что все было запрещено, а в самом деле можно было все.
Все.
Вот. И поэтому вот такой контраст между тем, то, что ты можешь делать и не делать. Раньше, вот первые месяцы, первые опыты, мы чуть не теряли голову просто, потому что было очень трудно все понимать. Но это было настолько соблазнительно, это было настолько интересно, что я, когда возвращалась домой, я ненавидела Италию, мне это показалось какая-то тюрьма, где нужно было жить так, делаться так, а там я почувствовала, как ни странно, я только там почувствовала свободу, полную свободу.
Неизбежно многие западные люди, попадая в тот период в Советский Союз, они учились. Это был первый опыт страха. Все-таки КГБ очень сильно...
Вы знаете, что у меня были жуткие опыты. Я была вот в МГУ, и у меня была соседка по блоку. Знаменитая, может быть, вы помните. потому что там были все статьи.
Это уже
70-е годы. А это Маргарита Вертерштрём, шведка, соседка по блоку, которая занималась только одним. Она трахала с утра до вечера. Вот она. И поэтому, поскольку я все время слышала, вот я старалась просто отсутствовать и сидеть как можно. И как можно побольше сидеть в Ленинской библиотеке, потому что когда я сидела дома, это было и все время какой-то новый любовник. И она держала связи между Солженицыным и посольством, чтобы получить Нобелевскую премию. И вот моя сестра Тесси приехала в Россию меня навести, и вместе мы поехали в Ленинград. И когда мы вернулись, мы видели вот Маргариту между двумя КГБшниками, которые ее арестовали. Мы ничего не знали, ничего не понимали. У Тесси перевернули не только чемодан, но перевернули тоже ее на таможне, вот так. И ей удалось скрыться в посольстве, потому что там экстерриториально. И она вернулась через месяц, опять между двумя КГБшниками, и быстро-быстро все упаковала за час, ей дали час, и уехала. Ничего мне не говоря. И потом она прислала вот одно письмо, мой адрес в Италии, и кто-то привез мне. Нет, это было через посольство, я получила и поняла, о чем идет речь. Но потом я поняла, потому что все было написано в огоньке. Это была большая статья по поводу. Это Маргарита Вертерштрём, шпионка.
Радио «Свобода», культурный дневник. На вопросы Светланы Коннегин отвечает Мариалина де Дзулиани, венецианка, жившая в Советском Союзе и встречавшаяся с Лили Брик, Иосифом Бродским, Мирабом Мамардашвили, Надеждой Мандельштам и другими великими людьми.
Я хотела написать книгу «Мои молодые старушки», потому что вот Надежда Яковлевна, потом Ольга Ивинская, потом я жила с этими людьми, с этими женщинами, я была в восторге, потому что они мне рассказывали просто. А Лилия Юрьевна, это было выше всех. Вот ее витальность, ее жизнь, ее любовь к жизни, это было. И она была вот так, как Гобуди Нотр-Дам, как Горбун из Нотр-Дама. Она была сверх некрасивая, но гениальная. Гениальная просто.
А Ивинская, кстати, она...
Ивинская была...
Она была такой помягче девушкой.
Да, ну, абсолютно помягче. И, можно сказать, не такая интересная женщина. Она была чисто...
Она была женщина.
Да, женщина. Русская красавица, женщина и женщина. И только женщина. И ей хотелось только рассказывать, настолько она была женщина для него. Это для меня было безумно интересно, это тоже. Но, конечно, это не такой масштаб, как Надежда Яковлевна или как Лилия Юрьевна. Это масштаб, действительно. Это люди.
А что вам пришло написать эту книгу?
Просто мечтами Домановой, потому что я оказалась в длинной истории по политическим причинам и так далее. Я оказалась вот тот человек, который вот государство Горбачев, которого я сопроводила, когда они были в Италии, должна была бы я, которая даст миру известие об останках Романовых. Это была я.
А почему именно вы?
Ну, почему? Потому что я персона грата, потому что они знали точно, что я не хочу с этой историей, от этой истории разбогатеть, что это мне не нужно, что я все-таки писатель, и умею писать эту историю. И вот, и все это шло, потому что это было накануне государственной визиты Горбачева в Англию. И он жутко боялся, что королева Англии Елизавета будет спрашиваться по поводу своих родственников Романов.
А какой у нас год это?
Год у нас 90.
90 год.
Да. 89-й точно. 89-й, 90-й.
И поэтому... А ваша роль предполагалась как журналиста?
Ну, сейчас вот так.
Да, да, да. Ага.
Значит, появился вот этот жуткий человек Рябов, Гели Рябов. Гели Рябов был этот жутким КГБшником, сценаристом, который создал вот это первый сериал, который назывался «Рожденный с революцией». Вы помните?
Да.
Да, было что-то. В 70-х годах. Жуткий сериал.
Да, да, да.
Вот так. И Рябов вместе Авдонимны, когда он был в Екатеринбурге, чтобы продолжать свой сериал, это было в концу 70-х, они решили просто, он узнал там в Екатеринбурге, что все знают историю, все знают правду. И поэтому вместе с этим жутким Авдонимным, с которым я познакомилась в Екатеринбурге именно, решили просто... одеваться по геологи, вот они будто бы геологи, и копаться, и найти останки Романовых. И они нашли. Потом. Это все совпало.
А как они идентифицировали? Ведь там еще много было трупов.
Ну, идентифицировали, и он спал 2 года с черепом Николая II под кроватью. Потому что даже ему было трудно и опасно делать экспертизу. Это вообще очень грязная и туманная история. Все совпало. Совпало вот визита Горбачева, совпало то, что он хотел наконец рассказать эту историю. Совпало тоже вот мои близкие, через кавички, друзья Виноградовы, Игорь Иванович, Новый мир. И это они. Поскольку я очень часто ездила в Москву, это они мне предложили вот всю эту историю. Значит, я должна была написать несколько статей, и моя статья последняя должна появиться, когда появится первая русская статья. Почему? Они хотели смотреть на реакцию Запада сначала.
А, несколько статей для различной западной прессы?
Нет. Только, вы знаете, Индро Монтанелли, знаменитый у нас журналист, который был директором знаменитой газеты «Il Giornale». Индро Монтанелли очень дружил с моим мужем Марзотто, потому что они вместе все время ходили там в Кортина Дампеццо. И поэтому Индро мне сказал: «Мариолина, вот телегазета для тебя». И я написала 3 длиннейшие статьи по этому поводу, потому что Рябов мне предоставил всю информацию. И действительно, моя последняя статья в журнале «Де Монтанелли» совпала с первой статьей Рябов в «Московских новостях». И так пошла вот вся информация. Понятно? Я думала, что вы в курсе дела, потому что...
Это было вообще большой шум вокруг.
Как только вышли вот эти 3 мои статьи, контактировали меня и сразу предложили мне написать книгу. Я тогда написала книгу, которая вышла в 91-м году, которая была тоже переведена на русский язык, и которая называется «Вынуждены вас расстрелиться». Ага. Потому что это вот жуткие слова, которые говорит Юровский, когда стреляет их. И презентация книги была в зале Колумны в Москве. Это было все громадный, почетный. Алла Демидова, которая тогда мы с ней очень дружили, и она читала несколько страниц. И все было нам. А потом вот этот жуткий Рябов был даже в гостях у меня в Венеции, в старом доме, где я жила. Я ему даже подарила, вот потому что мне не нужно было... Ну, деньги, которые я получила от Рицоли для книги, это были большие деньги. Я подарила ему весь гонорар.
К тому времени вы уже не питали никаких иллюзий насчет коммунистической жизни?
Ну, не дай бог. Это все кончилось. Я поехала в 69-м первый раз, все кончилось в 69-м.
Скажите мне, а как в вашей жизни?
Ну, это благодаря моим друзьям советским, иначе Мамардашвили и Надежде Яковлевне.
Скажите мне, пожалуйста, а как в вашей жизни возникли Ленинград. Ленинград, в частности, времен Бродского.
Это было так. У меня была очень близкая подруга, которая тогда была замужем за очень известным человеком тут в Венеции. Но мы с ней очень часто путешествовали вместе. И вот, поскольку я была пионерка, я 72-й год говорю: «Марина, слушай, давай, поехали», потому что я ей преподавала немножко языка, русского языка. Вот. И она очень хотела все время делать то, что я делаю, вот так. И она знала два слова, когда мы пересекли границу, и там милиционер, она сказала: «А, и привет!» И он понял, что это говорит ему с приветом. Вот. Я говорю: «Извините, ради бога, вот она не знает ни слова по-русски, знает только слово «привет», и это зато употребляет очень плохо. Вы мне извините, ради бога, потому что она была сумасшедшая». Я говорю: «Марина, давай поедем и будем посещать три знаменитые столицы Российской империи. Значит, Великий Новгород, Ленинград, Петербург и Киев». Вот, и тогда одна моя приятельница, с которой я стажировалась, некая, наверняка вы слыхали, француженка Анни Эпельбуэн, тоже еврейка, из Парижа, которая была эксперт по Платону. Она написала диссертацию по поводу Чевенгур Платонова. И у нее был роман с Бродским. Ну, настоящий роман. Ну, один из многочисленных романов Бродских. И тогда она: «Ну, ты поедешь в Ленинград, ты должна абсолютно познакомиться с Бродским». И она мне дала две пары джинса для Бродского. Вы знаете, что тогда две пары джинса – это было сокровище, царский подарок. Я взяла вот эти две пары джинса, мы поехали в Москву. В Москве мы жили вот в одной гостинице, которая сейчас больше не существует, потому что это час Бальчуга, это Букурешти. Букурешти. Была гостиница Букурешти, которая падала в куски. С видом на Красную площадь и так далее. Сейчас это час Бальчуга, потому что просто... И это падало в куски. Но там была лепнина фантастическая. Тогда вы не могли выбраться в гостиницу. Это был, как это называлось, вот эта организация?
Ну, УПДК.
УПДК, да, которая давала то, что ей хотели. И вот мы поехали в Москву, там остались несколько дней, потом поехали в Ленинград. Серый, бедный, мизерный Ленинград 72-го года. Нет ни одного такси, ничего. Марина, конечно, которая вообще миллиардерка и привыкла, бог знает на что. Мы жили в гостинице европейской до ремонта. У нас была комната громадная. Марина кричала: «Где ты? Я тут!» Потому что это было как проходной двор, не знаю, громадный, вот так. Но грязно, но что-то невероятное. И я говорю: «Ну, звоню этому Бродскому». И нас, конечно, он пригласил сразу в 7 часов домой к себе. И там, конечно, только автобусы. Автобусы забиты битком. Марина, конечно, ленивая. Я говорю: «Марина, когда появится, надо хоп и прыгнуть». Марина, конечно, не прыгнула. Я прыгнула и вижу
повернулась и вижу, Марина как шкура гепарда на тротуаре, которая кричит: «Аюто, аюто, Мариолина, аюто!» Я говорю: «А ты оставайся там, идиотка, что я на следующий, я уже была в автобусе, я на следующий и вернусь». Я на следующий и вернулась, она была еще вот так, говорю: «Марина, поднимайся, ну что это такое?» И говорю: «Слушай, а сейчас автобус, надо хоп!» И, а когда автобус появился, я под жопой: «Хоп, Марина!» И вошли. Вот так. Забито битком. 7 часов.
Да-да-да, люди с работы.
Вот. И приехали вот это... неописуемая квартира Бродского, и вот эти родители, прекрасные люди, они прислонились к стене, чтобы нам даваться пройти, потому что это было все так тесно.
Да.
И вошли в эту его комнату. Это была, ну, не знаю, не комната, это была как этот стол, я думаю. И там... это был единственный раз, когда он был интересным. Потому что он много чего рассказывал, много чего меня спрашивал. Я думала: «О, какой интересный человек!» Вот так. И, конечно, переходы закрылись, потому что было уже поздно. И нам пришлось вернуться пешком.
Европейцы, да?
Да. Вы знаете, какой был Ленинград? Без света, я без был... всего, черно. И когда мы были уже вот на Невском проспекте, и там вот поворот к Европейской, я издалека видела, материализировались, я все время так рассказываю, два КГБшника. И он...
А он провожал вас?
Он нас провожал, конечно. Особенно, что я бы не знала ночью, как возвращаться.
Да, да,
вот
да,
так. Особенно, что это был 72-й год, я еще не так знала Россию. Это были мои первые годы. И он успел мне сказать ни слова по-русски. Мне. Ну, хорошо, ни слова по-русски. Его арестовали перед нами. Мы жутко боялись, дрожали, как... да. И таким матом, который я тогда не знала. Мне было жалко, что я понимаю. Но я понимала суть вот этого разговора, что он не имел права общаться с иностранцами. Вот это я понимала. Вот. И потом мы поехали в Великий Новгород. Это было такое впечатление. Вот такой тогда монастырь был совершенно разрушен. Вот так. Но такая красота. Такая красота. Я хочу вернуться туда, если мне удастся. Вот один день, потому что вот это белый монастырь, вот Новгород, это что-то невероятное, как красота. Поехали в Киев, поехали в Москву. Марина уехала, я осталась. И вот через 2-3 дня я ем даже не черный хлеб. Там ничего не было в 72-м году. И я пила кипяток, потому что не было даже чая.
Да-да-да.
И я ела какой-то хлеб, который, я думаю, даже во время войны не готовили такой хлеб. Я не знаю, серый какой-то ужас. В этой прекрасной лепнине, которая вообще исчезала. И вдруг появился Бродский из Ленинграда. И там все пошло, потому что он, конечно, меня вот сразу на улице, чтобы нас не слушали. Я говорю: «Ну, хочу одеваться». «Нет, нет, сразу на улице». Были страшные морозы. И под страшным морозом он мне сказал: «Ты, да, на ты, ты должна мне помочь». Я говорю: «В чем я?» Ну, видела его раз. «Ты должна мне помочь, я вынуждена уехать, ты должна мне помочь». Я говорю: «Да, ладно».
Но вы что-то слышали о его стихах, о его текстах?
Я знала, что он существует, потому что у моей подруги...
Он существует, а поэт,
конечно,
да?
Конечно, я знала, что он существует. Но запомните, что я все время... Тогда, это было до моей кафедры, тогда я тоже читала лекции по Бродский, Ахмату. Это. Но тогда я занималась 18 веком.
Да, да,
это был мой конек. Вот так. Поэтому я знала, что он существует, конечно, как знала, что существует Пастернак, Ахматова. Но не так много.
Ну, он, собственно, и был малоизвестен.
Абсолютно неизвестный. Абсолютно неизвестный был у нас. Я знала, потому что я была в Москве, поэтому знала. И особенно
потому... Есть круг какой-то вокруг Ахматовой, да, молодых поэтов.
Особенно потому, что у Ани Пельбуэр был роман с ними, поэтому она мне рассказывала, вот кто он. И
что вы ему ответили?
А я обещала... Помогаться? Ну что мне делать, когда человек тебе говорит, ты должен мне помочь, ты говоришь...
А как вот это имелось в виду? Перевозка рукописи?
Все это произошло к концу февраля 1972 года. Он ко мне появился в Москве где-то 1 или 2 марта. У меня все написано. Потом он уехал где-то к концу мая. И в этом промежуточном периоде... Я снова поехала в Ленинград, потому что заставили меня остаться в глава поездки главных врачей Венето, области Венето. Просто потому что я знаю место, пожалуйста, Мариолина, вот это были вот муж моей сестры, вот все врачи. И со мной были тоже, потому что я героиня, я взяла тоже мою маму. И мою свекровь, не дай бог. Это и врачи, и вот эти двое женщины. Но я нашла окошко, чтобы поехать к нему и договориться, как дальше. Вот так. Он мне сказал, что он поедет в Австрию, там где-то экстратерриториальная территория, где они ждали решения еврейской общины. Либо ехать в Израиль, либо ехать в Америку. У меня есть письма с ним, он мне так, он мне звонил и так далее. Потом, когда он получил вот эту еврейскую общину в Америку, он поехал в Америку, он мне начал писаться. И уже в октябре месяце вот так он мне пишет: «Я хочу приехать на рождественские каникулы в Венеции и хочу арендоваться в элитаже дворца». А вот эти аристократы ждут только вот этого диссидента русского. Можешь себе представить? Я сказала: «Йосе, это невозможно». Но я тебя приглашаю, сама приглашаю, потому что на какие деньги он хотел платиться? Вот это на деньги Мариолина, потому что у него не было копейки денег. И я пригласила его на пенсионную академию, которая была тогда самой тренди пенсионной, самой фэшнабл. И но он написал, что воняет Турине, потому что книга – это место. Книга – это место просто, потому что я его не хотела. Это просто место. Поэтому пенсион воняет урине, поэтому мой муж жуткий, поэтому Мераб мой любовник. И...
Да, ну я читала это.
Да, вот именно, да. И приехала. Приехала на рождественские каникулы. Там пенсионная академия, вел себя невероятным образом, мне надоело жутко. Я собиралась в картину, где у нас был дом с детьми, с мужем, и передала знаменитого поэта своей подруге, тоже русистке, Джованна. Дала ей деньги и все, потому что у него ничего не было, чтобы кормить его и так далее. И она через два дня мне звонила. Картину говорят, ты знаешь... Я его просто не хочу больше его видеть. Он меня так оскорбил вот за эти два дня. Это вообще невозможно так вести себя. Я говорю, а где он? Пускай он, я не знаю, она говорит.
А что, все время был пьяный? Или...
Да.
Да, все время пьяный.
Он 10 часов утра, он был уже пьяный, звонил у меня в Твери и говорил, Бог знает что. Он, конечно, он обезумел, вот, потому что можно было делать все, что угодно. Пить, оскорбляться, сказать невероятные вещи, вот так. Ахматова, Цветаева, надо быть очень образованным человеком, чтобы знать, кто они тут витали. А Бродский знают, потому что перевели вот это. Знают особенно тут в Венеции. Почему? Потому что «Фундамента дели курабили» это было написано для консорциума «Венеция Нова». И это был рождественский подарком для членов этой ассоциации.
Ну, с поэзией вообще национальной, вообще по проблемы. Это же не Чехов и Достоевский. Это все-таки гораздо сложнее.
Чехова можно переводиться.
Да.
Чехова можно перевести, и даже очень хорошо. Потому что можно.
Вот с поэзией, мне кажется, вообще...
Поэзии это вообще невозможно. Да. Это просто все теряется. Надо сказать, что я считаю его великим... Особенно в прозе. Вот это эссе о Петербурге, вот это эссе в одной комнате с половиной, как это называется, вот его рассказы.
Комната, да. Мы остановились на том, как начиналась западная жизнь Бродского. Насколько она вообще, с вашей точки зрения, сложилась?
Я не знаю, потому что я больше им
вообще
не
интересовалась. Нобелевская премия, в общем,
нет,
она...
потом, конечно, судьба, конечно, все время... Я говорю, что вот твоя судьба тебя преследует, потому что все-таки он вошел, даже если я не хотела, он вошел очень грубо и прямо в мою жизнь. И вот и шел 94-й год, потому что он умер в январе месяце 95-го года. И вот у моего сына, младшего, день рождения 28-го июля. Я его приглашаю на ужин, на его день рождения, терраса Монако, который я обожаю. И когда мы пришли, там были все. От Савельямщиков до, я не знаю, бог знает кого. Потому что на следующий день будет открытие выставки частных коллекционеров. И там были все. Мариолина, Мариолина, Мариолина отовсюду. И мой сын, который ненавидит русских, Россию и все, потому что это вот все, что Россия ненавидели, потому что мама отсутствовала, это всегда так с детьми. Говорит, мама, не дай бог. Я говорю, да, не дай бог, я тоже говорю. Я говорю, я не хочу. Сейчас мы вошли внутрь, и будем там ужинать. Итак, и там внутри мы были одними, никого нет, но кондиционер прекрасный, начинаем ужинать. И вдруг кто-то войдет, целая компания, и через несколько минут мой сын говорит, мама, там такой человек невоспитанный, он так на тебя смотрит, разве можно так? Это вообще, я ему скажу. Я говорю, Даниэль, я тебе говорю, это ревнует ужасно. Я говорю, Даниэль, пожалуйста, это русский, пускай. И как-то Бродский напротив меня. И он начинает на английский. И он мне говорит, did I offended you? Я говорю, Йося, ну что это такое на английском языке? И он, суть разговора был таков. Если я обиделась, значит, он знал, что он хотел меня обидеть. Если я обиделась, потому что книга вышла 82-й, что-то в этом роде, я говорю, как? Ни в коем случае, я абсолютно не обиделась. Я благодаря тебе вошла в историю литературы, ты подумай. Он остался вот так, понимаешь, потому что не ожидал такого ответа. И обалдел. И говорит, ты знаешь, я ничего не спрашивала, он мне говорит, ты знаешь, я специально поехал в Париж, я помню точно слово, поехал в Париж, чтобы возобновить память вместе с Анни Эппельбуэн. Вот та моя подруга. А, ну хорошо, я говорю. И думала, вот эта сволочь, вот моя подруга Анни Эппельбуэн. Ничего мне не говорила, не сказала. И он, чтобы возобновить память, потому что прошли много лет, прошли 10 лет.
Это была романтическая поездка с ней?
Ну, не знаю, не знаю. Он поехал туда нарочно, чтобы с ней вот ставить точки на «и», потому что вот так. Вот и все, и чао-чао-чао-чао. Он вернулся к своим друзьям, я осталась со своим сыном. И было там, какая встреча, не встреча, просто так, потому что Мне не хотелось с ним очень долго говорить, меня интересовало. Uh-huh. Это было уже все за пределом. А потом бедный, он умер через 6 месяцев, потому uh-huh. что он умер в январе месяце. А это было 28 июля 1994 года. Uh-huh.
Ну, я так понимаю, что у вас не было ощущения от него, как от общения с гением?
Нет, абсолютно.
То есть сверхчеловеком таким? Абсолютно. Не было.
Нет, у меня были ощущения, такие ощущения гениями. Это были с Мерабом Мамардашвили, uh-huh. который действительно uh-huh. человек ум сверх, просто uh-huh. вот так. Потом, конечно, человек такой-то, не гений, но такой свежий ум, злобный, uh-huh. но гениальный, это Надежда Яковлевна. Uh-huh. Надежда Яковлевна uh-huh. человек первоклассный. Все, вот эти были люди uh-huh. самые интересные, как сказать. Потом были другие люди. А очень интересные были Саша Пятигорский. Саша Пятигорский был просто человек почти гениальный, странный, с этим глазом, что uh-huh. невозможно uh-huh. было понимать, куда он смотрит. Uh-huh. Но все, что он рассказывал, все, что он знал, uh-huh. он был действительно человек гениальный. Саша Пятигорский, да. А, и Натан Эдельман. Я обожала Натан. Да. Потому что Натан очень много мне помогал по поводу 18 века. Uh-huh. Я бы не сказала гениальный, но прекрасный. Но uh-huh. человек прекрасный. Такой нежный. Такой расположенный к тебе, такой mm. готов тебе помогать. Ну, прекрасный человек, просто прекрасный. И Лев Разгон, mm. это другой. Лев Разгон. О, mm. это другая встреча тоже, которая меня просто... Мне повезло, потому что я познакомилась с такими людьми просто. Mm.
Но, в общем и целом, я так понимаю, что русская культура и русские люди вас не разочаровали.
Нет. Нет, потому что...
И какая-то интрига продолжается.
Да, и были такие кумиры, что просто... Я в Италии я таких людей не встречала. Mm-hmm. Не существует такие люди. Существуют люди, конечно, тут тоже гениальные и так далее. Mm-hmm. Но у нас это всегда связано... с показом, с деньгами, с положением. Там, вот в Советском Союзе, все, что я тут могла бы быть, mm-hmm. значит, богата, аристократка, там вы лучше меня знаете. Если в России у вас было кое-что сказать, mm-hmm. люди интересовались вам, иначе вы были аристократом, ну идти, ну нам, mm-hmm. нас это не интересует. Это я говорю Советский Союз, не Россия, mm-hmm. не вот эта Россия, которая совершенно другое дело. Mm-hmm.
Скажите, а сегодняшняя Россия, вы же в ней много бывали, вы работали в конце концов директором Института культуры.
Это другой мир.
На вас не разочаровывает сегодняшний день России?
Ну, конечно, это другой мир. Это мне не интересно, потому что это очень похоже на наш мир, поэтому не так интересно. И все вот эти интересные люди умерли, к сожалению. Незаменимы абсолютно.
Но то, что происходит сейчас вот с политической, так называемой, элитой российской, неужели это похоже на то, что происходит на Западе? Мне кажется, что это
абсолютно.
Очень своеобразно.
Это всегда
все-таки
политика.
Это очень дико.
Ну, у нас тоже очень дико. У нас тоже.
И этот путинский режим, это очень страшно.
Я понимаю, что это очень страшно, но у нас тоже очень страшно. У нас тоже есть вот эти вещи, вот снова рождается не сталинизм, а фашизм. Весь мир замешан в этот жуткий новый фашизм, который...
Я во многом поддерживающийся на деньги Кремля. Сальвини, допустим,
ну, конечно,
это
ну,
кремлевский человек, так
но
же, как Ле Пен во Франции.
Понимаете, я уже не удивляюсь, потому что раньше Россия был какой-то мир... особый, уникальный, оторванный, mm-hmm. другой мир.
А сейчас я уже не удивляюсь, потому что у нас гадости, у вас гадости. Это все почти один и одно и тот же. Неинтересно, меня интересует. Я занимаюсь вот своими книгами, своими интересами. Я думаю, что это все... Конечно, более дикие в России. Почему? Потому что история вам объяснит.
Конечно, конечно. Более дикие. Конечно.
История России – это иная, чем история Италии, поэтому... Но результат одно и то же, потому что благодаря глобализации потом результат один и тот же, вот, к сожалению. Конечно, не то, что я могу сказать, что у меня ностальгия про Советский Союз.
Нет, нет.
Но не ностальгия, но я говорю правду, что я тогда познакомилась с людьми, которые, к сожалению, исчезли, потому что были старые и умерли. И вот и таких интересных людей в этой новой России я не встретила. Не встречаю, не встречала. У меня есть только хорошие друзья, но сравниваться с Мерабом или с Лили Юрьевной, это смешно, это вообще...
Гостем «Радио Свободы» была Мариалина де Дзулиани. С ней беседовала Светлана Коныгин. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!